Говорит Радио Свобода, в эфире очередной выпуск программы «C'est la vie» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день и вам.
Ну, поскольку год 2017 практически весь вышел, у нас последний день перед Новым годом, давайте подведем, пока не поздно, пока не напились, итоги этого 2017-го. Он был и по-своему интересен, и по-своему традиционен, а часто и скучноват, и тем не менее, какие-то яркие эпизоды забыть невозможно. Что для вас, Андрей, было самым ярким? Конечно, давайте разделим, так сказать, как на блюде с делителем, разделим и там, скажем, и музыку, и какие-то киновпечатления, и, может быть, что-то из других видов искусств, и, конечно же, книги, поскольку была выставка ярмарка Non-Fiction 2017 года, 19-я по счету, вот давайте последовательно пройдемся. Может быть, все-таки, поскольку день такой торжественный, прощальный, немного грустный, давайте, может быть, начнем с музыки.
Давайте начнем с музыки. И вы, Иван, и я трепетно относимся к тому, что у нас называли в советское время в прессе «Ливерпульским квартетом», а именно к «Битлам». И хотя нового ничего практически не было, можно сколько угодно обсуждать новизну переиздания «Сержанта Пеппера», но, по большому счету, мы, в общем-то, все его знаем практически наизусть. Мы, я имею в виду, битломаны. А вот новое было, пожалуй, только... Наверное, одно. Новый альбом Ринго Стара. И на удивление свежий, на удивление живой альбом. Никакого доисторического археологизма, как часто бывает в новых альбомах, в новых записях классика рока. Давайте послушаем сразу первую песню с этого альбома, которая называется «Мы снова на гастролях». To Phoenix Express, a lot going on and a lot to do. We gotta get it done 'cause we ain't coming back. We still got a lot of playing to do. Playing guitars on the drums for you. We play really tight, we play really loud. We're gonna kick ass in front of the crowd. We're gonna play some rock and roll and true. Ринго Стар и его песня «Мы снова на гастролях» с альбома, который он выпустил в 2017 году.
Программа «C'est la vie» на волнах Радио Свобода. К чему перейдем, Андрей, дальше? Какая муза влечет нас?
Ну, я бы, конечно, перешел к кино. Я неровно дышу к этому виду искусства, как вы знаете. И тем более в этом году было событие, которого с нетерпением ожидали миллионы людей во всем мире. Многие ожидали его целых 25 лет. И дождались. В этом году вышло 18 новых серий гениального сериала «Твин Пикс» Дэвида Линча. Получилось очень забавно, получилось, как утверждает сам Дэвид Линч, совершенно случайно. В самом конце старого сериала «Твин Пикс» звучит фраза «Встретимся через 25 лет». И когда Марк Фрост, автор сценария, соавтор сценария с Дэвидом Линчем, и сам Дэвид Линч задумывали продолжение, они совсем забыли, что получается так, что продолжение выходит ровно через 25 лет. Мистика, окружающая этот сериал, на этот раз проявила себя просто безошибочно. И в 2017 году, а именно 21 мая, состоялась премьера нового сериала «Твин Пикс». Сериала, который, я думаю, до конца еще не понят, до конца еще не прочувствован большинством зрителей. Мы все привыкли, и, к сожалению, привыкаем все больше и больше к быстрой смене эпизодов, к быстрой смене кадров. Ритм жизни заставляет нас искать быстрое кино. Так вот, «Твин Пикс» — совершенно другой жанр. Если я правильно помню, несколько лет назад в скандинавских странах популярность получила так называемое медленное телевидение, когда по телевизору могли несколько часов показывать, например, просто пламя в камине. И люди сидели и смотрели, пытаясь как-то отвлечься, повторяя вот сегодняшнего ритма жизни. «Твин Пикс» — это не совсем медленное телевидение, но наоборот. Там происходит много чего и довольно быстро, но вот манера показа немножко напоминает это. Дэвиду Линчу все равно, что телевидение ушло далеко вперед или что кино далеко ушло вперед, он выстраивает свой мир, и очень многие люди постепенно в этот мир втягиваются, даже если первые серии нового сезона у них вызывали некоторое отторжение. «Твин Пикс», этот сериал, это мини-сериал, как его называют, это, по-моему, главное событие года, несмотря на то, что событий было, конечно, много. Ну, кто хотел, получил нового «Бегущего по лезвию», режиссера Дени Вильнёва, кто хотел, получил новые «Звездные войны», кому нужно военное кино, получили «Дюнкерк» замечательного Кристофера Нолана, а кто любит Стивена Кинга, получили сразу несколько экранизаций, среди которых очень неплохая экранизация романа «It», то есть «Оно», или, к сожалению, плохая экранизация блистательной кинговской эпопеи «Темная башня». А что касается нашего кино, ну, конечно, гремят на всех фестивалях, сейчас и получают целые тонны призов «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и «Аритмия» Бориса Хлебникова. Хотя, боюсь, Иван, что самым громким отечественным фильмом, самой громкой премьерой была «Матильда» Алексея Учителя, но эта громкость связана, как вы понимаете, отнюдь не с достоинствами или недостатками этой кинокартины.
Программа «Сэ-Ля-Ви» на волнах Радио Свобода. Мы с Андреем Гавриловым подводим итоги, культурные итоги 2017 года. Я хотел рассказать Андрею о своем впечатлении от выставки «Русский Монпарнас». Наш Монпарнас, как можно было бы выразиться, потому что существует и чисто французский Монпарнас, и он прекрасно известен в литературе, существует американский или международный, японский Монпарнас, когда художники, меценаты, покупатели, продавцы, писатели и тутти-кванти участвовали в этой светской, но неофициально светской жизни на знаменитом перекрестке Вован, который образован бульварами Монпарнас и бульваром Распай между началом 20-х годов, а точнее, конечно, между 10-ми годами, когда там еще русских не было, и заканчивая концом 30-х, когда Монпарнас, какой бы он ни был, русский, американский, японский или французский, уже выдохся из-за ощущение приближающейся войны, из-за падения вообще всех валют, из-за экономических кризисов, из-за общей нищеты и потери как бы жизненного тонуса, из-за падения интереса к жизни, к искусствам, из-за того, что перспектива стала затемняться, уходить в туман, а затем и громыхнула Вторая мировая война. И вот в Доме русского зарубежья на Таганке, Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына, разумеется, я каждый раз пугаюсь, выходя на станции метро «Таганская» в Москве, когда вижу выход в сторону Дома русского зарубежья имени А.И. Солженицына. слегка мысленно оборачиваюсь, вдруг схватят за то, что мои глаза читают на вывеске вот именно эту фамилию. И тем не менее, в этом замечательном доме, в исследовательском, музейном и библиотечном центре сейчас проходит такая выставка, она будет продолжаться и до начала 2018 года. Что это такое? Это несколько небольших залов, где удивительно плотно и с очень хорошим вкусом собрано все, что может напоминать зрителю, посетителю, читателю, историку и просто любителю русской культуры, напоминать о русском Монпарнасе. Русский Монпарнас, конечно, это такое явление, когда русские эмигранты собирались за столиками нескольких кафе, кафе «Куполь», кафе «Дом», кафе «Ротонда», кафе «Селект» и нескольких других, и обсуждали свои профессиональные житейские проблемы. Говорили об искусстве, говорили, конечно, о женщинах, говорили о соперниках, врагах, талантах и бездарностях, поддерживали друг друга морально или уничтожали друг друга каким-то острым словом, обсуждали книжные и художественные новинки, и все это создавало тот удивительный чернозем, в котором вырастали следующие талантливые или не очень талантливые плоды эмигрантской жизни, плоды изгнаннической тоски по России и стремления к русской и к европейской культуре. На выставке представлено несколько интересных цитат, они в таких витринах вывешены, одну из них я позволю себе прочесть. Это слова из воспоминаний Романа Гуля «Я унес Россию. Апология эмиграции» из второго тома, который как раз посвящен России во Франции. «Я, конечно же, пошел на эту самую всесветную знаменитость, на Монпарнас. Прошел Рю де Вожерар, возле которой жил, свернул на бульвар Пастер, а с него вот он и батюшка бульвар Монпарнас. И я уже на всемирно знаменитом пупе земли, на Монпарнасе, как раз на пересечении бульвара Распай и бульвара Монпарнас и двух улиц Бреа и Деламбр. А в широкие бульвары втекают еще какие-то улички, так что все вместе образует некую как бы площадь, по окраине которой и расположены знаменитые кафе «Ротонда», «Дом», немного подальше «Селект», «Куполь», какие-то еще столики со стульями стоят прямо на широком тротуаре. Такая типично французская атмосфера. Как построена выставка? В нескольких, как я сказал, маленьких залах, из которых один виден через не до конца построенную стенку. Вы как бы смотрите то в будущее, то в прошлое, то в молодость, то в уже опытные чьи-то годы. Вам видно все. Вы проницаете и туда, и если обернетесь через плечо, то и обратно. Здесь видны и отголоски России, и художники, и какие-то актеры, режиссеры, писатели, поэты, столики кафе, книжные обложки, большие афиши, например, афиша с Сергеем Лефарем или с кем-то из русских живописцев, Сергеем Шершуном и другими. Вот на большом экране то, что происходит на Французской улице в 1920-е годы. А вот 30-е годы встреча членов ИМКИ, то есть Young Men Christian Association в русском варианте. Это русское студенческое христианское движение. Вот Бердяев, вот отец Сергей Булгаков. Невероятные лица, они все в движении, они беседуют друг с другом. Звука, конечно, никакого нет, потому что снималось все на любительскую камеру. Да и трудно было в 30-е годы ожидать от частной съемки каких бы то ни было звуков или там музыки. Все тихо. Слегка стрекочет экран. Видны фотографии знаменитых и не очень знаменитых, ушедших в тень истории и оставшихся навсегда знаменитыми личностей. Вот Набоков, вот Адамович Набоков, который совсем не любил русского Монпарнаса и, по-видимому, не бывал на нем. Вот Марина Цветаева, вот Георгий Адамович, вот Георгий Иванов, вот обложка журнала «Числа». Вот Владимир Варшавский, герой французского сопротивления и автор замечательных мемуаров «Незамеченное поколение». Именно так он назвал молодых русских, оказавшихся в изгнании, которые, конечно, возражали другие, были очень даже замечены, но У них было самоощущение, что они брошены, что родились не вовремя, слишком поздно для европейской жизни, слишком рано для того, чтобы утвердиться в ней же. Выставка «Русский Монпарнас» – уникальная возможность виртуальной прогулки по улицам и адресам Парижа на левом берегу Сены. Латинский квартал, бульвары выстраивают навигацию, как говорится в путеводителе, не только по известным историческим местам французской столицы, но также по истории русского Парижа 1920-30-х годов. Один из главных организаторов и устроителей и авторов концепции этой выставки – ученый-секретарь Дома русского зарубежья Мария Васильева. Выставка, повторяю, открыта до начала 2018 года.
Иван, вы так рассказываете, что я чувствую, что сейчас я отброшу все дела и сразу побегу, если она сегодня еще открыта, если сегодня она еще работает в эти часы, побегу смотреть эту выставку. Я ее пропустил. Большое спасибо, что вы о ней сказали.
А я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «C'est la vie». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой. Мы подводим итоги 2017 года. К чему перейдем дальше, Андрей?
Ну, я бы с удовольствием поговорил о театре. Первый после долгого перерыва в Москве постановки Анатолия Васильева с Аллой Демидовой. Но боюсь, что все театральные новости российской столицы перебиты домашним арестом Кирилла Серебренникова. И, честно говоря, до тех пор, пока эта драма не разрешится человеческим образом, я бы не стал вообще говорить о театре. Не потому, что не было достижений. Они, конечно, были. И они есть. И слава богу. Но просто это производит на всех настолько ошеломляющее впечатление, то, что происходит вокруг Гоголь-центра, что я просто позволю себе вообще снять тему театр.
Полностью вас поддерживаю, Андрей, в то время, когда замечательный режиссер, а даже неважно, замечательный он или нет, находится под арестом, говорить о театре было бы лицемерием, фальшью и малодушием. Пропускаем эту тему. Ну что, маэстро, урежьте марш. Музыкальная тема.
Ну что ж, я предлагаю вернуться опять к классикам рок-музыки. В прошлом году скончался Чак Берри, успев записать свой последний альбом, который вышел уже в этом году. И вот я предлагаю послушать одну из песен, один из рок-н-роллов, человека, которого считают одним из отцов вообще всего этого музыкального направления. Удивительно, я повторю то, что я говорил про Ринго Стара, удивительно, насколько свежо и молодо звучит Чак Берри в своем последнем посмертном альбоме.
I didn't let a single week pass by till the school dance when I first met you. And I learned to party like the big boys do. Yes, yes, I didn't cry. Yes, yes, and you know why. Yes, yes, I knew when and what. Yes, yes, no if and or but. I was looking for joy. Yes, 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 yes. Well, the little bitty boy.
Это был Чак Берри и его песня «Big Boys» с последнего, уже, к сожалению, посмертного альбома, который называется просто «Чак» и который вышел в этом году.
Подводим итоги 2017 года в разговоре с Андреем Гавриловым. «C'est la vie». Андрей, ну, я думаю, что вы не будете возражать, если я заявлю, что важнейшим, крупнейшим интеллектуальным событием в конце 2017-го была очередная выставка-ярмарка «Нонфикшн», 19-я по счету. Многое говорят о том, что в своем привычном уже помещении, в Центральном доме художника на Крымском валу, эта ярмарка проходит чуть ли не последний раз, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы этого не случилось, но это уже зависит не от желания ее устроителей или нас, ее посетителей. Я был на этой ярмарке в этот раз не, так сказать, не в полном формате, не все дни, как хотелось бы, потому что были и другие, к сожалению, неотложные московские дела, но все-таки я побывал и все-таки впечатления свои составил. Но хочу уступить слово вам. Пожалуйста, расскажите, что вы увидели, что вы купили, что вы с базара понесли.
Вы знаете, на этот раз я купил не очень много, и я вдруг подумал, что, может быть, это, как в известном стихотворении Игоря Иртенева, может, это возрастное. Во-первых, многие книги, которые замечательно переизданы, уже есть в библиотеке и предыдущих изданиях, и я могу только восхититься новым их изданием, новыми их обложками, но уже нет такой острой необходимости менять старое издание на новое, тем более, что к старому уже привыкаешь как-то. Очень трудно расстаться с книгой, вы это знаете, даже если ее новое издание чем-то и превосходит предыдущее. Но, тем не менее, кое-что я нарыл, конечно. Но, во-первых, я хочу сказать, что одним из главных событий для меня было издание «Сатанинского танго» венгерского автора Ласло Краснохаракай. Это первая книга этого автора на русском языке и первая публикация какого-либо его романа на русском языке. До этого, по-моему, было всего лишь 3 рассказа и, может быть, пара эссе. Ласло Краснохаракай – абсолютный классик мировой литературы. Каждый год он один из претендентов на Нобелевскую премию. Я был знаком с его творчеством по фильмам. 5 или 6 его романов экранизировал потрясающий венгерский режиссер Белла Тар, и, в частности, «Сатанинское танго» он перенес на экран, сделав 7-часовую эпопею. И вот, наконец-то, можно прочесть этот роман, который, как все говорят, я еще не успел его открыть, я предвкушаю этот момент, как говорят критики всего мира, который является одним из главных произведений последних там, лет 20-25 лет мировой литературы. Кстати, Ласло Краснохаракай принадлежит блистательная фраза. «Пока мы упрямо держимся за книгу, существует то, что было до книги, и то, что будет после нее. Для этого книги и нужны». На выставке, на ярмарке, я купил новый роман Людмилы Петрушевской. Уже, по-моему, лет 10, если не больше, не было никакой крупной формы от Людмилы Петрушевской. Были рассказы, были сказки. И вот, наконец, новый роман, который называется «Нас украли. История преступлений». Посмотрим, что это такое. Последние годы Петрушевскую можно было видеть и на сцене кабаре, можно было приобретать ее картины, которые продавались в интернете. Но вот романа, повторяю, долго не было. Вот посмотрим теперь, что такое роман «Нас украли». Я, конечно, не мог пройти мимо романа под названием «Задача 3 тел» китайского автора Лю Цисиня. Дело в том, что это первая книга в истории, которая, будучи переводной книгой на английский язык, она, естественно, написана по-китайски, номинирована сразу на все высшие премии научной фантастики в мире. На Хьюго, на Небулу, на Локуса, на Прометея и другие. Это книга, которую считают событием в мире научной фантастики. Я прочел пока что ее краткую аннотацию и сразу подумал, что манера, судя по всему, написания этой книги, по крайней мере, так, как она представлена в аннотациях и в критических статьях, напоминает моего любимца Мо Яня, который в свое время меня поразил сочетанием волшебства, сказок и абсолютно социалистического реализма китайской действительности, может быть, в чем-то поразил даже больше, чем в свое время Габриэль Гарсия Маркес или, может быть, даже Борхес. Не буду сравнивать, кто лучше, кто хуже, разумеется. Я говорю только про манеру изображения действительности. На ярмарке не было книги, которую я ждал много лет и вот дождался. Это 4-го тома из трилогии Филиппа Пулмана «Темные материалы». Было написано, почему я говорю, в четвертом том трилогии, была написана законченная трилогия, потом к ней появлялись маленькие повестушки, как бы дополнения и развития некоторых сюжетных линий, но Филипп Пулман обещал, что будет еще книга, еще большая книга в этой трилогии. И вот она вышла, книга, которая называется «Книга пыли», «The Book of Dust», первый том, четвертая книга будет двухтомной. Ждал я ее, наверное, лет 8, если не больше. Вместе со мной ее ждали очень многие почитатели таланта этого замечательного английского писателя, которого называют наследником и Льюиса, автора «Нарнии», и Толкина, автора «Хоббитании» и всех «Хоббитов». Потрясающий человек, потрясающий писатель и потрясающая была трилогия. Настолько потрясающая, что, честно говоря, я с некоторым опасением жду от того, когда мне в руки попадет новое его произведение. Ну и, конечно, если уже говорить о той теме, которую я никогда не пропускаю, должен сказать, что вышла книга Александра Кушнира, которая называется «Кормильцев. Космос как воспоминание». Эта книга посвящена уральскому поэту Илье Кормильцеву, который известен прежде всего тем, что он писал тексты для группы «Наутилус Помпилиус», золотого периода этой группы. Потом получилось так, что группа и Илья пошли совершенно разными путями, но это ни в коем случае не умолило его талант. Книга вышла в издательстве «Ripple Classic», большой такой уверенный том на 250 с лишним страниц. Автор писал его несколько лет, взяв сотни интервью, нарыв очень много неизвестного материала, и это получилось как бы продолжение его книги о Сергее Курехине, которая вышла 4 года назад и которая называется «Безумная механика русского рока». Очень многие знают Сашу Кушнира как автора знаменитого справочника «100 магнитоальбомов советского рока». Книга вышла давно, в 1999 году, до сих пор является необходимой для изучения рок-музыки в СССР. А книга о Кормильцеве, по данным российской газеты, попала в топ-100 главных событий ярмарки «Нонфикшн», а по оценке РИА Новости в топ-5 главных книг декабря. И последнее, что скажу, чтобы не занимать слишком много времени, я скажу об издании, которого, к сожалению, или к счастью, неважно, не было на ярмарке «Нонфикшн». Сейчас выходит полное собрание сочинений Аркадия и Бориса Стругацких. 33 тома. Тираж мизерный. 300 экземпляров каждый том. Я очень верю в то, что, очень надеюсь, что издатели точно и четко оценили возможности рынка, что не придется потом опять бегать за каждым томом, где-нибудь пытаясь его отыскать. 33 тома со всеми черновиками, со всеми неопубликованными материалами, со всеми вариантами. Издание готовилось много лет, его обещают выпустить за 2017-2018 годы. Вышло уже 3 тома. Ну и теперь, Иван, конечно, я с нетерпением жду вашего мнения о «Нонфикшн».
Я только напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Сэ-Ля-Ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Спасибо, Андрей, за то, что вы передали мне слово. Надо сказать, что за один единственный день, когда я побывал на «Нонфикшн», я успел поймать действительно не так много книг, хотя глаза увидели и что-то, из-за чего я облизнулся. Но вы правы, последнее время возраст и набитость квартиры дает о себе знать, просто и ставить некуда, и видишь, что это вторые и третьи издания, может быть, гораздо более красивые, чем были издания 90-х или 2000-х годов, и тем не менее нужно себя как-то ограничивать, и понимаешь, что очень важно просто перечитать то, что у тебя дома, а то и прочитать впервые, ведь все откладывал, откладывал, и этого отложенного накопилось до потолка. Надо читать. И вообще классика часто гораздо интереснее и лучше, чем новые книги. И все-таки у меня пристрастие к книгам документальным, к историческим исследованиям. И вот книжка, которую я буквально схватил, потому что она мне очень дорога уже даже по содержанию. И кроме того, я маленький-маленький, ну совсем ничтожный, с волосиночку внес вклад в написание этой книги. Просто потому, что я люблю
те же архивы, которые любят и автор, и с ними профессионально связан, с этими архивами. Эта книга «Войной навек проведена черта. Вторая мировая война и русские артисты. Под оккупацией. В Рейхе, в лагерях ДП». Автор книги Михаил Иванович Близнюк. Михаил Близнюк участвовал в наших программах. Он автор очень известной, нашумевшей и прекрасной книги исследования под названием «Прекрасная Маруся Сава», которая была посвящена исполнительницам первой волны русской эмиграции и в Европе, и в основном в Соединенных Штатах, за океаном. И вот теперь Михаил Близнюк, в течение многих лет готовивший совершенно новую книгу, он ее выпустил, и я думаю, что читателей ждет даже не море, а океан удовольствия и открытий, потому что это действительно книга, где впервые рассказывается и о людях, и о судьбах, и о событиях, и вскрываются всевозможные обстоятельства, которые у нас принято замалчивать. Ведь тема эта очень и очень деликатная. Русские за границей, но не просто за границей, а русские под Гитлером. Русские угнанные и ушедшие добровольно, попавшие в плен и отправившиеся совершенно сознательно в Германию под власть Третьего Рейха, выступавшие там со сцены, самой разной сцены, и лекторской, и учебной, и, так сказать, университетской сцены, но самое главное со сцены артистической. Те люди, которые продолжили свою музыкальную и артистическую карьеру, начатую еще в Советском Союзе до войны. Вот этих людей в России, в Советском Союзе, принято считать абсолютными предателями. Если бы они просто работали бы на Бауэра или у Бауэра, так называли собирательно немцы, владельцы своих собственных ферм и каких-то сельскохозяйственных угодий и хозяйств, как у нас всех немцев фрицами называли, так вот, если фамилия, то Бауэр, работать у Бауэра. Если бы они работали у Бауэра, это все-таки было бы только небольшой частью их общей вины, что они не застрелились, не утопились, не повесились, а отдались немцам. Но если они там еще и выступали, еще и кого-то развлекали, еще и, не дай бог, радовались жизни, переживали свой творческий успех или неуспех, тогда это, конечно, конченые для нашего традиционного сознания личности. Да и личностями их после этого мало кто хочет называть. Такой у нас взгляд, и если сразу после войны в этом взгляде что-то и было справедливое, много было очень справедливого, много, потому что лилась кровь, правда, она лилась и теми, кто выжил и кто оказался потом в оккупации под немцами. И тем не менее, поскольку гибли наши братья, заниматься развлечением, как считалось, немцев, хотя развлекали совсем не немцев, а развлекали наших пленных. Так вот, развлекать врага, а попавшие в плен становились врагами, так сказать, в нашей официальной пропаганде и в нашем сознании собственном, развлекать врага – это предательство, это высочайший грех. И вот в течение последних десятилетий, начиная с перестройки, историки, исследователи, мемуаристы начинают постепенно корректировать эту точку зрения. Не то чтобы решительно переписывать историю, нет. Не то чтобы менять знаки с минуса на плюс, нет. Хотя есть и такие, кто меняет с минуса на плюс, но в семье не без урода. Речь о другом. Речь о том, что нужно, во-первых, попытаться понять во всей сложности, во всей трагической, отчаянной, нравственной сложности то положение, которое сложилось в годы войны. И попытаться сказать хотя бы себе, может быть, без лишних каких-то инвектив, а кто, собственно, создал такую ситуацию перед войной и в первые дни войны, что несколько миллионов наших сограждан оказались в плену? Кто в этом виноват? Вот когда мы начнем договариваться друг с другом и начнем отвечать на этот вопрос, кто виноват в бесчисленных пленных наших, в том, что люди шли в атаку без оружия, а если и было оружие, то не было достаточного числа патронов, а вот штыками кали врага, который стреляет из пулеметов, из шмайсеров, из танков и с неба кидает бомбы. Вот кто виноват в этой трагедии? Почему, несмотря на весь патриотический и военно-патриотический угар до военных лет, почему мы оказались не готовы к неожиданному нападению на нас? Почему сложилась такая ситуация? Ответ на этот вопрос дает одновременно и ответ на вопрос, почему возникла эта книга Михаила Близнюка «Войной навек подведена черта». Как должны себя были вести, что должны были делать наши соотечественники, которые, спасибо Господу, остались живы, которые были спасены, которые получили свою пайку из рук гитлеровцев и которые сочли для себя возможным развлечь и утешить таких же наших соотечественников, у которых просто не было артистического или музыкального таланта. Вот эта книга посвящена этой большой истории, которая продолжалась несколько лет, и которую Михаил Близнюк начинает еще в Советском Союзе. Первая часть его книги названа «Оккупация и плен. Преддверие Венеты». Я дальше скажу, что такое Венета. Белоруссия, Северо-Запад и Запад России, Гатчина, Смоленск, Псков, Калинин, Ржев, Орел, Брянск, Локоть, Курск и Белгород, Прибалтика, Северный Кавказ и Крым, Украина и так далее. Вторая часть. В тенетах Венеты. И вот теперь жители этих перечисленных мест, городов и краев, они попадают под немцев, и они угнаны или добровольно уезжают в Германию. И, кстати, не только в Германию, но и во Францию, и в Бельгию. В общем, везде, где присутствует фашистский сапог. Итак, вторая часть «В тенетах Венеты». Венета – это учреждение Германского министерства пропаганды, через которое прошли десятки советских актеров, режиссеров, исполнителей и лекторов. Вот тут очень интересная биографическая часть. Здесь портреты, творческие и личные портреты огромного числа людей. Из известных я назову, например, Всеволода Блюменталя Тамарина, драматурга Всеволода Хамицкого, автора еще довоенной эмигрантской пьесы «Эмигрант Бунчук». Здесь Сергей Сверчков-Дубровский, о котором я не раз рассказывал, потому что это один из первых дикторов «Радио Свобода», тогда называвшегося «Радио Освобождение». Сергей Сверчков-Дубровский никакого оружия, как и Блюменталь Тамарин, как и Всеволод Хамицкий, не держали. Они никого не убивали, на их руках нет крови. Они несчастные жертвы Второй мировой войны, несчастные жертвы тех политиканов, которые развязали мировую бойню. Сергей Дубровский выступал у нашего микрофона и учил молодых дикторов. Он при загадочных обстоятельствах скончался, насколько я понимаю, он был отравлен другим диктором «Радио Свобода», советским агентом Борисом Виноградовым. Но у меня нет документов с печатями в руках. Может быть, таких документов нет и в природе. Но я рассказывал об этой истории и в московском журнале, и в передачах «Радио Свобода». Можно назвать целый ряд и других имен. Они очень часто ничего или мало что говорят современному читателю. Тем интересней будет читать эту книгу. Мы открываем в ней неведомую Россию. Балерины Тамара Веракса, Антонина Тумковская, Евгения Федорова, публицист Иван Жадан, Изабелла Калантар, Вера Северная, Иннокентий Редикульцев, явный псевдоним, Мария Мар, Ольга Луко, Всеволод Топилин, Элеонора Богданова, Иван Корнилов, Михаил Таракус, Михаил Игнатьев, Елена Бенуа, Игорь Зайферт и так далее, и так далее. Множество имен. Третий раздел – из лагерей остарбайтеров в лагеря DP. DP – Displaced Person, перемещенные лица – это официальная Лиги наций, название для тех, кто попал в переплет, кто был перемещен в географическом и политическом пространстве против своей воли, или, во всяком случае, не только по своему желанию. Итак, в лагеря DP – на подмостке лагерных театров. И описывается ситуация в Менхегофе, Шлайсхайме, столице русской Германии, неофициальной столице, конечно, лагерь Парш, товарищество русских артистов, белый русский лагерь Келлерберг и его театр, и несколько других разделов. В книге почти... Нет, я ошибся, в книге больше 1000 страниц, почти 1100 страниц, и предваряется она очень грустным стихотворением Ирины Кноринг, опубликованным в новом журнале в Нью-Йорке сразу после войны в 1946 году. И настроение книги именно такое, не обличительное, не торжествующее, не упивающееся своей темой, а настроение у автора, у Михаила Близнюка, как раз соответствует самой теме. Это печаль, это элегия, это понимание того, что история во много раз труднее и сложнее для понимания и для принятия, для как бы умиротворения собственного над ее разглядыванием. История гораздо более сложная штука, чем нам преподносили практически всю нашу жизнь, всю нашу историю. История трагедии и расколотой России. История ее западной части, которая, к счастью для одних, к несчастью и к моральному ужасу для других, осталась жива и оставила свое наследие. Вот что писала Ирина Кноринг. Эти стихи вынесены в эпиграф ко всему огромному тому Михаила Близнюка. «Войной навек проведена черта, что было прежде, то не повторится, как изменились будничные лица, и все не то, и жизнь совсем не та. Мы погрубели, позабыв о скуке, мы стали проще, как и все вокруг, от холода распухнувшие руки, нам ближе холеных, спокойных рук, и нам понятна эта жизнь без грима и бледность просветленного лица, когда впервые так неотвратимо, так близко ощущение конца». Книга Михаила Близнюка «Войной навек проведена черта» выпущена в Москве издательством «Старая Басманная» буквально только что, в декабре 2017 года. Я напомню, что на волнах радио «Свобода» программа «Сэ-Ля-Ви». У микрофона
Андрей Гаврилов
и Иван Толстой.
Иван, вы очень интересно рассказали о книге настолько, что не терпится ее заполучить. Вообще, эта тема мне представляется фантастически интересной. Я рад, что есть люди, которые посвятили свое время, свои силы, свой талант тому, чтобы представить нам вот страницы истории, о которых мы практически ничего никогда не знали, и вот теперь начинаем узнавать. Безумно интересно. Большое спасибо вам. Спасибо заочно и заранее, я еще не читал, автору книги Михаилу Близнюку. Я думаю, это тема, которая с каждым днем, как ни странно, становится все более и более интересной и все более и более актуальной. Актуальной именно потому, что раньше этого как бы не было. И вдруг, как из тумана, начинает проступать очертания неведомой нам жизни, неведомых нам проблем, неведомой нам истории. Но я хочу вас вернуть в 2017 год из военных лет и вернуть снова от литературы к музыке. В этом году, совсем недавно, в декабре этого года, скончался выдающийся французский певец Джонни Холлидей. Почему он выдающийся? Потому что он смог сделать то, что до него не делал никто. Может быть, не хотел, я не говорю, что не мог, но не делал, тем не менее. Джонни Холлидей обожал Эдит Пиаф и не пропускал ни один ее концерт. И вообще он вырос и стал певцом в рамках того, что у нас называют отвратительным выражением «французский шансон». Сразу отсылает это какой-то нашей воровской тематике. Тем не менее, внутри традиционной французской песни. И вот Джонни Холлидей смог сломать границы французской песни, ни в коем случае ее никак не унизив, не испортив, не сломив. Он смог сломать границы, привнеся в нее то, что называется французским рок-н-роллом. А в первые годы называлось просто рок-н-роллом. Не зря его называли французским Элвисом, хотя, с моей точки зрения, это безумно ограничивает восприятие творчества Джонни Холлидея как певца, как композитора, как автора песен. За 2 года до смерти он выпустил альбом под названием «Оставаться в живых». И хотя этот альбом вышел до нашего, как мы говорим, отчетного периода, именно в память о Джонни Холлидее, о великом французском певце, который покинул нас, ну, буквально 2,5 недели назад, я предлагаю послушать одну из его песен.
J'ai dû avoir des rêves, je les ai oubliés. Ma mémoire fait la grève depuis quelques années. L'amour, j'ai eu mon compte, je ne vais pas pleurer. Et à l'heure du décompte, je sais bien ce que j'ai. J'ai ce que j'ai donné. J'ai ce que j'ai donné. J'ai ce que j'ai donné. Garder la monnaie. J'ai dû avoir le temps, mais il m'a échappé. J'ai dû avoir l'argent, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Si mes poches sont vides, elles ne sont pas trouées. Et quand je dis lapide, je sais bien ce que j'ai. J'ai ce que j'ai donné. J'ai ce que j'ai donné. J'ai ce que j'ai donné. Gardez la monnaie. Si j'ai perdu mes nerfs, quelquefois je l'admets. Lorsque vient l'inventaire, je sais bien ce que j'ai. Ce que j'ai donné.
Это был Джонни Холлидей и его песня «Я то, что давал людям» с альбома «Оставаться в живых».
Андрей, я хорошо знаю, что ваш любимый конек – это джаз, причем джаз отечественный. Позвольте мне показаться таким маленьким выскочкой и знайкой и сказать, что в этом году, в 2017, в уходящем, исполнилось 95 лет российскому отечественному джазу. Простите, если я перебил вашу делянку, залез не на свое поле, но мне кажется, что вы могли бы напомнить нам какие-то факты из истории отечественного джаза и хотя бы два слова сказать об этом юбилее.
Вы знаете, действительно, в 1922 году родилось то, что мы называем отечественным джазом, когда Валентин Парнах впервые выступил со своим оркестром, вернувшись из Франции, кстати, где вот он смотрел на все то безобразие, что творится, все то безобразие, которое потом было так энергично и хлестко названо Максимом Горьким музыкой для толстых. Валентин Парнах начал ту волну, которая продолжается до сих пор. И продолжается, как мне кажется, с каждым годом все успешнее. Российский, а до этого советский джаз существует. Это очень богатое, с моей точки зрения, музыкальное явление. Бесполезно тут же вспоминать Дюка Эллингтона или Джона Колтрейна или Майлса Дэвиса, мировых звезд, так же бесполезно, как пытаться такими козырями, как Моцарт или Бетховен, например, козырять в разговоре о современной музыке. Это совершенно неправильно. Российский джаз живет, появляется все больше музыкантов, все больше записей, но при этом есть одна странность. Концертов много. Клубов, концертных залов, где выступают джазовые музыканты, много. Уменьшается количество записей музыкантов. Или, вернее, записи, которые можно взять в руки, поставить дома на полку, потом послушать. Пластинки вроде бы отошли. Компакт-диски вроде бы умирают. Многие музыканты выкладывают записи своих концертов сразу в интернет, и хорошо, это как-то сохраняется. Но, тем не менее, вот джазовая дискография, особенно джазовая дискография отечественного джаза, дает сбои. И это обидно, потому что до сих пор очень много музыки или не издана вообще и хранится в архивах, и все еще уныло ждет своего часа, или было издано на пластинках виниловых и не переиздано на компакт-дисках, а виниловые пластинки, при всей моей любви к этому виду аудионосителя и при всей его прелести, все-таки запиливаются. И если не сохранилась оригинальная запись, то постепенно пластинка превращается в все более и более шипящий и щелкающий артефакт. А многие записи наших музыкантов были изданы за пределами России или СССР и по разным причинам так и не нашли своей дороги на наш рынок к нашим любителям. Вот я хочу в связи с этим юбилеем рассказать об одной такой записи, рассказать кратко для того, чтобы мы могли потом эту запись послушать. В Америке существовала замечательная фирма, она существует и сейчас, но уже с другим руководством и с несколько другой направленностью. Она называлась Mobile Fidelity Sound Lab или просто MoFi. Это была небольшая фирма, которая специализировалась на высочайшем качестве звука. Это единственная фирма, которой были отданы, например, мастер-ленты пластинок «Битлз». Впервые мастер-ленты покинули студию на Эбби-Роуд для того, чтобы техники, звукорежиссеры, звукоинженеры Mobile Fidelity смогли воспроизвести наиболее точно и наиболее полно на виниловых пластинках то, что было записано. Это не имеет ничего общего с тем вариантом, который издается сейчас, когда добавляются некоторые краски, немножко микшируется по-другому звук. Это было абсолютно точное и выверенное перенесение оригинальной записи на материальный носитель. Очень уважаемая фирма, она брала лицензию у других фирм для издания наиболее интересных пластинок, классических, джазовых, роковых и так далее. Возглавлял ее одно время человек по имени Герберт Белкин, он умер в 2001 году, но еще до своей смерти он потерял контроль над компанией, успев, правда, заключить контракт с фирмой «Мелодия» на издание классических записей фирмы «Мелодия» и на издание некоторых джазовых записей. Вот среди некоторых этих джазовых записей был компакт-диск под названием «Джаз из СССР 1987». В названии была неточность. Некоторые из записанных там треков были записаны ранее на фестивале в Ленинграде «Осенние ритмы 85». Но это не так важно. Важно то, что впервые фирма, которая пользовалась колоссальным уважением в США и во всем мире, представила зарубежным слушателям на своем проверенном и уважаемом аудионосители на компакт-диске записи советских джазовых музыкантов. Это были далеко не первые записи, которые вышли на Западе, конечно. Их было много и до этого. Но широкой дистрибуции по разным причинам они все-таки не получали. Mobile Fidelity сделала то, что до нее, в общем, не делал практически никто. Она пробилась с этими записями на рынок США. Это было, конечно, достижением. Открывался этот диск записью оркестра, ну, конечно, Олега Лундстрема. Это была пьеса «Джайв», написанная Виталием Долговым. К диску прикладывалась аннотация с комментариями к каждой пьесе, и диск был издан не на золоте, как издавались некоторые диски этой фирмы, а на алюминии. Это не очень важно для слушателей, потому что качество все равно высочайшее. Это важно для покупателей, потому что если золотые диски еще переиздаются этой фирмой, то алюминиевые, то есть обычные серебряные диски, к которым мы привыкли, практически никогда. И пластинка, компакт-диск «Джаз из СССР 1987» стала коллекционной редкостью. Вот для того, чтобы пробить эту стену, этот барьер редкости, я и предлагаю вспомнить этот компакт-диск и послушать пьесу в исполнении оркестра Олега Лундстрема. We'll be right back. Это была пьеса Виталия Долгова «Джайв» в исполнении оркестра Олега Лунстрома с компакт-диска фирмы Mobile Fidelity под названием «Джаз из СССР 1987».
Андрей, а в следующем году в наших программах «Сэ-ля-ви», в наших с вами непериодических разговорах, можно ли попросить вас время от времени вспоминать об этом юбилейном годе, в конце концов, ведь близится и столетие, когда, как не в этот период, вспомнить о самом лучшем, о самом замечательном, о эвергринах отечественного джаза? Можете ли вы дать такое обещание нашим слушателям?
Я его дам с удовольствием. Единственное, я добавлю к вам, кроме самых лучших, самых известных, самых значительных произведений, я добавлю еще самые редкие записи. Потому что действительно жалко, что некоторые замечательные записи наших джазовых музыкантов доступны только на зарубежном рынке, да и то уже пойди их там найди.
Ну, тогда мы с удовольствием на этом можем поставить точку и закончить очередной выпуск «Сэ-ля-ви» непериодических разговоров с Андреем Гавриловым, который сегодня был посвящен подведению итогов года. Тем более, Андрей, что на дворе 31 декабря, вечер, а у кого-то уже нолито, а у некоторых даже и опрокинуто. Давайте поспешим пожелать нашим слушателям счастливого Нового года. С Новым годом, друзья!
С наступающим Новым годом!
Над программой «Сэ-ля-ви» работали в пражской студии режиссер Наталья Аркадьева, ведущий Иван Толстой, в Москве мой коллега
Андрей Гаврилов.
Всего хорошего!
До свидания!